Сварог, уже вполне освоившийся собственной неуязвимостью, остановился и, ухмыляясь, уставился на окутанного дымом стрелка. Тот, наконец, сообразил, что занимается зряшним трудом, и опустил пулемет. «Положи, а то голову оторву», — почти ласково сказал ему Сварог. «Бережно положи, не бросай, вещи спортишь». Тот, не отрывая умоляющего взгляда от Сварога, опустился на корточки, бережно примостил пулемет на широкой ступеньке. Хотел выпрямиться. Над плечом Сварога сверкнуло что-то жужжащее, и пулеметчик опрокинулся навзничь с метательной звездочкой в горле. «Борн!» — укоризненно бросил Сварог, обернувшись. «Это ж пленный». «Пленных тут не берут, граф!» — отмахнулся тот, перепрыгнув через мертвеца, взбежал на самый верх лестницы и тут же вернулся, выглянул в узкое окошечко. «Больше никого. А капитан уже справился». Тут и Сварог сообразил, что снаружи стоит тишина. Нагнулся за пулеметом. Вот это уже нечто в другом роде. Легкий, красивый, тонкий, дырчатый кожух, пластмассовый приклад с изящной пистолетной рукояткой, компактный магазин в виде усеченного конуса. Даже ремень имеется, можно повесить на плечо, так и просится в руки. «А такие где у вас делают?» — спросил Сварог. Борн оглядел пулемет очень внимательно и пожал плечами. «Таких у нас пока что не делают, граф. Не тот уровень техники. Более чем странная находка. Пойдемте». Там снаружи и в самом деле все было кончено. Капитан Зо не потерял ни одного человека, даже раненых не оказалось. А у противника остались в живых одни лошади. «Даже скучно», — сказал Блай. «Ехали, ехали, и даже подраться как следует не вышло».
«Ты сначала выберись отсюда», — обронил капитан. И бравый боцман чуть помрачнел.
Сварог мог голову дать на отсечение, что все сейчас подумали о лазурной деве, суливший кому-то смерть до наступления заката. Но он-то знал точно, что паршивее. Ему показалось, что издали слышится музыка. Наваждение упорно держалось, и он недоуменно завертел головой, пока не догадался задрать ее вверх. Высоко в небесах с полночного заката на полуденный заход проплывал величественно огромный остров. Совсем рядом с живыми и убитыми, с лошадями и разоренным кладбищем скользила по земле овальная темная тень, покрывавшая огромное пространство, перемещаясь по равнине в сторону леса. Напрягший взгляд, Сварог различил на краю яркие башенки, зеленую пену листвы, узнал казавшееся отсюда крохотным здание над самым обрывом, белое с оранжевой многоярусной крышей. Чайный домик — один из многочисленных павильонов императорского дворца. Совсем недавно он пивал там чай. Едва слышная музыка стихала. Дворец, небесное видение, лениво уплывал к полуденному заходу, пока не скрылся за лесом окончательно. Сварог невольно дернулся вслед. «Летают гады!» То ли мечтательно, то ли порицающе прокомментировал боцман Блай. Оглянулся на Сварога и осекся. «А вообще красиво. Порхай себе над облаками. Только в море лучше». «И безопаснее», — сказал капитан Зо. «По крайней мере, сейчас нам даже в море мрака или у Диори было бы безопаснее, чем торчать здесь. Борн, лучше всего заняться прямо сейчас. Не стоит рисковать». «Думаешь?» «Так надежно». Борн кивнул.
Только сейчас Сварог обратил внимание, что штурман держит в руке отрубленную голову Чернобородова, и с нее на траву еще тяжело падают алые капли. Сварога легонько замутило, и он поторопился отвести взгляд, сунул в рот сигарету. Капитан Зо, с интересом наблюдавший за ним, сказал без насмешки: «Выход один, граф. Побыстрее вбить в голову одну нехитрую истину. Всякий, кому вы по доброте душевной не выпустите кишки, тут же выпустит кишки вам. Честное слово, так все и обстоит».
«Я знаю», — сумрачно сказал Сварог.
«Вот и прекрасно. Пойдемте». Оказалось, в храме и в самом деле прятали седьмую лошадь. Внутри царило полное запустение, да еще лошадь внесла свой вклад. Если когда-то здесь и был надлежащий инвентарь, его давно растащили. Остались четыре голые стены, пол с толстым слоем вековой пыли, да каменный постамент посередине.
«Чей это храм?» — спросил Сварог.
«Пожалуй, лучше употребить слово «капище», — сказал капитан. «Не было в Ямурлаке храмов. Одни капища». Он кивнул Борну на постамент. «Вполне подойдет, а?»
Ягмар был демон крайне пакостный, но ввиду отсутствия почитателей покинул этот мир много веков назад. Или, по другим легендам, надежно где-то заточен предками-умельцами. В любом случае, обижаться на нас некому. Давай, Борн. Борн положил голову щекой на постамент, поставил рядом свой мешок и принялся в нем копаться, глубоко запустив руки. Кровь все еще сочилась на фиолетовый ноздреватый камень, и Сварог отвернулся, рассматривая стены в тщетных попытках углядеть какие-нибудь фрески или резьбу. Все матросы остались снаружи. В капище были только он, Борн и Блай. Так ничего и не усмотрев на стенах, Сварог обернулся к постаменту. Голова уже стояла в глубоком металлическом блюде, вроде бы бронзовом, и Борн подливал в него из разноцветных бутылочек разноцветные жидкости. Смешиваясь, они чуть дымились и постепенно превратились в темно-синее подрагивающее желе, искривившееся тусклыми желтыми искорками. Небрежно бросив опустевшие бутылочки на пол, они не разбились, беззвучно увязнув в толстом слое серой пыли. Борн принялся всаживать в желе на равном расстоянии друг от друга серебряные булавки с головками из черного камня в виде трехгранных пирамидок. Вскоре булавки замкнули голову сплошным кольцом. Борн отступил на шаг. «Готово». Все, замерев, напряженно уставились на блюдо. Внезапно веки отрубленной головы дрогнули. Она медленно открыла глаза, рот задергался, словно бы хватая воздух конвульсивными глотками. Сварог невольно шарахнулся, но остальные стояли спокойно. Медленно оглядев всех стеклянными глазами, мертвец сказал неприятным, шуршащим голосом: «Как это могло случиться? Вы же были совсем в другой стороне».
«Милейший Гарпак», — сказал Борн, — «эту незатейливую ошибку совершали многие маги. Они считали по-настоящему могущественными только себя и напрочь отказывали другим в мастерстве».
«Согласен», — равнодушно, без злобы произнес маг. «Поскольку мне осталось одно смириться с поражением,
«Одно? Ты еще ответишь на вопросы, если мне захочется».
«Гарпак», — терпеливо начал Борн, — «я к тебе испытывал самые разные чувства, но дураком никогда не считал, поверь. Ты прекрасно понимаешь свое положение».
«Понимаю», — сказал Гарпак, перевел мутный взгляд на Сварога. «И вы здесь, граф Гейр? Вот уж не ожидал, что вы вернетесь с Инбер-Колпта. Так прекрасно все было подготовлено. Такие силы брошены против одного единственного корабля.
Впрочем, я всегда говорил Енифу, что следует учитывать...»
«Ни тени время не поможет», — резко сказал Борн.
«Пожалуй, да. Что ж, отвлекающий маневр был исполнен прекрасно. Мои поздравления Бассу».
«Ну, хорошо». Он хрипло, каркающе рассмеялся. «Сейчас у меня, сами понимаете, нет причин хранить верность известным вам особам. Жрите. А войско Навьев собирает в Харлане герцогиня Морак, и пружины всему наш общий знакомый маг Ногудар. Вот и все. Как говорят сиволапые крестьяне, всего-то и делов. А вот тебе нехитрая истина. Тебе не кажется, Борн, что кое у кого паршиво поставлена разведка?»
«Возможно», — Борн поджал губы.
«Это уж моя забота.
А знаешь, в чем наша с тобой беда?» — спросил Гарпак. «И ты, и я. Мы оба способны на многое, но не умеем предвидеть будущее. А какая-нибудь деревенская бабка умеет, хотя и не кончала университетов, не набивала шкафы старинными манускриптами».
«Хватит», — прервал капитан Зо. «Пусть он лучше расскажет кое-какие подробности».
«Подождите, капитан», — не менее решительно ответил Борн. «Я его знаю давно, и всегда, когда он начинал говорить загадками, следовало ждать любой пакости».
«Ну так спроси прямо. Он же не может сейчас лгать».
«Совершенно верно, капитан», — злорадно усмехнулся Гарпак. «Лгать я не могу. Вы можете выпотрошить меня как зайца, если у вас есть время. А ну как его нет?» «Мы оба крупно промахнулись, Борн, оба проиграли».
«Спросите лучше», — шагнул вперед капитан Зо. Но Борн, вопреки всякой субординации, оттолкнув его, склонился над ухмылявшейся головой и крикнул: «Что происходит вокруг? Он рвется на свободу».
И Гарпак умолк. Его лицо исказилось дикими гримасами. Сварог не сразу сообразил, что это не голова трясется. Ходуном ходит фиолетовая поверхность камня, покрывается волнами, как взбаламученная вода, колышется. Вот и пол под ногами закачался. Из четырех углов камня с ревом ударило вверх фиолетовое пламя. Достигло потолка. То, что звучало в ушах, больше всего напоминало дикий хохот. Все бросились в стороны. Вздыбившийся пол свалил их с ног. Совсем рядом со Сварогом, задев жесткими волосами его лицо, шлепнулась голова мага. И Сварог еще услышал сквозь ревущий хохот, как с синих губ Гарпага сорвалось:
«Значит, это магистр!» И все смолкло. Больше не было пламени, больше не качался пол, камень замер, только поверху во всю длину его протянулась глубокая трещина. Люди поднимались, отряхивая пыль, чихая.
«Боже! Ну, конечно!» — простонал Борн. «Он вырвался. Ягмар или кто там был заключен в камне. Человеческая кровь, трехгранные пирамидки. Достаточно, чтобы...»
«Ну и пошел он к русалочьей матери», — сказал капитан.
«Мало в Ямурлаке шляется умирающих демонов».
«И все равно», — Борн говорил быстро, горячно. «Гарпак не врал о Харлане и герцогине Морак, но нас подставили, капитан, и Гарпага, и нас. Нас с ним свели здесь. Кто-то точно все рассчитал, что мы будем в спешке допрашивать его на месте, и лучше места, чем это, не найдем. Голова в ходе приготовлений будет лежать на постаменте, и на камень попадет хотя бы капля. Демона хотели освободить, и подвернулся удобный случай».
«Ладно, я понял», — сказал капитан. «Нужно рвать когти. А все остальное — излишняя риторика. Пошли».
Они выскочили из капища. Но матросы даже не обернулись к ним. Они смотрели в поле. А с поля, со скоростью идущего рысью всадника, наплывала стена белесого тумана. И меж деревьев, на вершине пологого откоса, просачивался туман, заволакивая ветви и кроны. Туман надвигался со всех сторон, быстро, беззвучно, целеустремленно замыкая кольцо. Сварог закинул на плечо ремень трофейного пулемета и растерянно глянул на капитана.
«Отсидимся в капище», — предложил боцман.
«Черта лысого мы там отсидимся», — быстро сказал капитан. «И потом все лошади там не поместятся, а лучше, очертя голову, кинуться в туман, что бы нас там ни ждало, чем остаться пешими посреди Ямурлака. Год выбираться будем. Борн, можешь что-нибудь сделать?»
«Попробую.
Есть это заклятие Коглума», без риторики. Борн копался в своем мешке. Туман надвигался, колыхаясь и трепеща.
«Сколько у вас магазинов?» — спросил капитан.
«Два», — ответил Сварог.
«У меня и вовсе один».
«Паршиво».
Он склонился к уху Сварога. «Борна, берегите. Если что, в Харлане ищите барона Дальга. Ему и расскажете. Про Навьев, про герцогиню и мага, про все остальное. Борн, ученую твою душу».
Борн достал из мешка зеленую палку длиной с локоть и толщиной в палец.
«Ну, хватит ненадолго».
«Что делать?» — сказал капитан.
«Орлы держатся вместе. Если потеряемся, друг друга не искать, не тратить время. Каждый прорывается на корабль в одиночку. Вперед!»
Туман почти сомкнулся вокруг них. Борн черкнул самой обыкновенной спичкой, поджег конец своей палки, и она занялась, подобно бенгальскому огню, только гораздо медленнее, разбрасывая вокруг снопы зеленых искр. Оглянувшись на остальных, Борн поскакал вперед, держа сыплющийся искрами факел высоко над головой. Все помчались следом, прямо на сизо-белесую стену тумана, окунулись в него, врезались. Амулет на груди Сварога леденил кожу. Странный факел Борна чудесным образом рассеивал мглу, словно бы создав пузырь чистого прозрачного воздуха, и этот пузырь несся вместе с всадниками. Казалось, они несутся вскачь в полукруглом
туннели, а за стенами смутно колышутся, то придвигаясь, то отпрыгивая, дергающиеся тени. Жутко было и представить, кто может такие отбрасывать.
«Вместе держаться в куче!» — орал капитан Зо.
Нервы у Сварога не выдержали, и он выпустил длинную очередь в одну из теней, а вот-вот готовую высунуться из-за тумана наперерез. Тень отшатнулась, исчезла с диким шипением. Стрела свистнула слева направо, перед самым его лицом. За ней полетели другие со всех сторон, и сзади послышался отчаянный вопль. Лошадь без седока обогнала Сварога. Потом Борна рванулась в сторону и утонула в тумане под торжествующий нелюдской визг многих глоток.
«Шестипалый», — подумал Сварог отрешенно. «Это его арбалет был приторочен к седлу».
Его немилосердно швыряло в седле. Они мчались наугад, и пару раз конь спотыкался.
«Это ненадолго», — подумал Сварог. «В любой миг можно ухнуть в канаву, налететь на деревья, угодить в заброшенный город. Конь сломает шею себе и седоку, а туман все не кончается». Показалось, или спасительный туннель в самом деле стал ниже и уже. Из кулака Борна торчит жалкий огрызок — дерево. Борн ухитрился обогнуть его. Сварогу это тоже удалось, но это означает, что начинается лес.
Сварог потянул поводья. Деревья, сливаясь в черную массу, надвинулись со всех сторон. Борн уже остановил коня, и туман поглотил их. Правда, он уже не казался столь непроницаемым.
Борн оглянулся. И никого больше.
Сварог тоже оглянулся. Увидел рядом одного чабу, остальных нет. Множество самых разнообразных звуков доносилось со всех сторон. Нечего и пытаться различить посреди этой какофонии знакомые голоса, стук копыт.
«Борн!» Сварог смотрел на него, как ребенок на фокусника. Но сердце тут же упало. Лицо Борна стало грустно отрешенным.
Чудеса, похоже, кончились, как это сплошь и рядом случается с чудесами.
«Поехали осторожненько», — сказал Борн, доставая меч. И поехал вперед, выбирая самые широкие просветы меж стволами. Сварог двинулся следом, водя стволом пулемета вправо-влево. Обострившийся до предела слух четко улавливал тихое бормотание чабы.
«Ну, прямо море мрака. Погонь такая!»
«Ничего», — сказал Борн. «Еще поживем. Похоже, они хотели прижать нас на кладбище, но потеряли теперь».
«Потеряли», — кивнул Сварог и выпустил очередь в темную массу, кинувшуюся к нему.
Она шарахнулась, взревела, зашипела, завалилась назад. Темный предмет отделился от нее, прыгнул в бок. Но Сварог достал и его.